Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера с нами Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
Добрый вечер.
В первую очередь хотелось вас поздравить с праздником, Днем славянской письменности и культуры. Тем
Спасибо.
Более, что так уж получается, что, казалось бы, такой вполне гуманитарно-исторический праздник в последнее время становится все более актуальным, все более политическим. Если учитывать страсти, которые кипят вокруг закона о языке на Украине, и уже теперь не только непосредственно на Украине, а уже и на площадке ООН, и вообще весь мир теперь обсуждает вопрос о украинском и русском языке, хотелось бы понять, насколько, почему так важен вопрос о языке в 21 веке. Казалось бы, все это уже давно пройдено, все страсти уже давно должны были улечься, а они все кипят и как-то все более ожесточенно. В чем причина того, что язык, вопрос языка становится камнем преткновения на новом этапе истории?
Я здесь, честно говоря, не вижу никакого парадокса, потому что языковая тема, она теснейшим образом в политическом поле связана с национальной, а национальная тема, так же, как и религиозная, ну, или, точнее, может быть, религиозная, так же, как и национальная, потому что вопрос национальным, он, наверное, большинству людей более очевиден, она является одной из самых тонких, сложных и взрывоопасных.
Но почему? Ведь нам не мешает то, что все вокруг говорят англицизмами, что весь наш бытовой язык общения пронизан какими-то заимствованиями из и английского языка, и из других языков.
Но это же другая проблема. Мы говорим о теме языка, как я сказал, в политическом контексте. А в политическом контексте язык, вот вы же Украину привели в пример, это связано с национальным, с национальной темой. Вот, и понятно, что для, в том числе и Украины, это вот для каких-то там кругов определенных, которые принято называть национально или националистически ориентированными, это тема, которая вот позволяет говорить о том, что вот, значит, ну, знаете, как вот логика, независимая страна, свой язык, там, своя церковь, все это. Вот.
Ну, кроме этого, ведь и у нас постоянно вопрос языка, в особенности в церковной среде, то и дело становится остро обсуждаемым. Сколько времени обсуждается тема, на каком языке вести богослужение. И на каждом новом витке опять бурно кипят страсти, споры, появляются все новые и новые аргументы и за, и против. Просто хочется понять, почему у нас вот такое обостренное отношение к языку. В конце концов, церковно-славянский язык, язык, объединяющий богослужение всех славянских православных народов. Почему постоянно об этот камень спотыкается большое количество людей, приходящих в церковь?
Ну, я все-таки на шаг назад, с вашего позволения, вернусь. Почему язык? Потому что логоцентричная цивилизация, хотя мы сейчас и говорим о какой-то вот общей визуализации, визуализации культуры, там, молодого поколения и прочее, но все равно вот слово, я думаю, не менее остается сильным, важным, необходимым, а может быть, все-таки не то, что не менее, а более, да, находится в центре вообще всей нашей жизни. Вот, и понятное значение слова и для христианства, и не только для христианства, но поэтому мне кажется, что язык. Естественно, посмотрите, а все эти споры зачастую псевдолингвистические как раз о заимствованиях. Ведь то, что вырывается вот в общественное медийное пространство в качестве борьбы за чистоту родного языка, оно, как правило, не имеет серьезного лингвистического обоснования. Вот, потому что лингвисты – это те, кто паникует в последний момент. Вообще люди, которые изучают язык, которые понимают, как язык развивается, вот, и что ему может угрожать. И вообще, собственно, я не слышал, чтобы лингвисты ставили так вопрос, да, об угрозе языку. потому что язык, ну, это, естественно, развивающаяся, самая регулирующая система. Здесь всегда есть некий подтекст. Это не значит, что не может быть каких-то здесь точек зрения, просто они не имеют лингвистического обоснования, они могут иметь какое-то другое обоснование, и дальше уже надо смотреть, насколько оно вот... Я недавно смотрел у Архангельского на Культуре программу про феминитивы, и он попытался, пригласив гостей, сказать, что... Ну, вот эта программа тем временем очень интересная. Он попытался сказать, что давайте мы не будем придерживаться оценочных суждений, а вот так, оставаясь на почве такого экспертно-научного подхода, скажем, вот влияет ли вот появление этих феминитивов на язык, вообще на жизнь, там прочее. Ну, я своими словами сейчас, конечно, говорю. Но не получилось такого разговора. Там был один, правда, всего лингвист из четырех гостей. Вот был два писателя, там, вот, там феминисты, антифеминисты и прочее. Но это все равно был язык, дискуссия была, вот, когда люди исходили из каких-то своих, в том числе и симпатий, они, за этим стояла какая-то логика, но она не лингвистическая, как раз присутствовал там один лингвист, он был максимально, так сказать, спокоен, вот, и говорил о том, что вот там по-разному все может развиваться. Вот что касается языка богослужения, то вот и у религиоведов есть такое понятие «сакральный язык». Вот. Так сложилось, что в ряде традиций есть особый язык, связанный с молитвой, с богослужением. Вот. Мне кажется, что это не отменяет темы того, что справедливо поставлен вопрос, что люди, находящиеся в храме, должны понимать, что там происходит. Но, как мы понимаем, способов достичь этого понимания много. И способ, не факт, что способ перевода все на современный язык, он самый продуктивный. Но вот если говорить о, может быть, таких немножко эмоциональных, в том числе и с эмоцией, аргументах, то вот мой недавний гость Парсуни Глеб Глевович Глинка, он две вещи совершенно замечательные сказал про язык богослужения. Во-первых, он сказал, что язык молитвы не должен быть тем языком, на котором вы ругаетесь, материтесь. Там. Ну, понятно, это стоит вопрос о том, неужели матерятся те, кто ходит в храм. Ну, бывает всякое в жизни нашей. Да? Но если не матерятся, то просто где-то выражаются в сердцах, да? Как-то вот стилистически сниженной лексикой. А второй вопрос, он сказал, надо к Богу приходить, а не тащить его к себе. И вот мне кажется, что в этом смысле, помимо там богатой семантики, вообще какого-то вот смыслового значения, церковнославянский язык, он еще и вот этим двум критериям соответствует. То есть это вот предложенным Глинкой, да, это язык сакральный, то есть это язык молитвы, и он в этом смысле, мы его выделяем, мы на нем не разговариваем, и никогда на нем не разговаривали, да, потому что иногда путают церковнославянский и старославянский. Да, церковнославянский – это особый язык, именно язык богослужения. А второе – это то, что здесь вот есть тема такая, что мы приходим к Богу, совершая некоторые такое усилие, причем не такое уж и сложное, да. Нельзя, может быть, недооценивать, что какой-то труд надо приложить, потому что, ну, много там того, что, опять же, лингвисты называют ложными друзьями переводчика есть, да, когда тебе кажется, что ты понимаешь слово, а на самом деле оно значит нечто иное. Вот. Но, тем не менее, это не ахти какая сложность, а какая-то вот работа в этом духовная, может быть, даже тоже есть.
Ну, вот еще один гость Парсун, Евгений Германович Удаласкин, тоже на эту тему размышляю у вас в программе, сказал, что он в целом, конечно, так лапидарно огрубляя все это, за то, чтобы оставался церковнославянский язык, потому что это связь с культурой, с древним языком, и единственная связь, пожалуй, оставшаяся сегодня. Но он заметил, что если потребность есть в богослужениях на русском, может быть, там в каждом районе или в каждой епархии, может быть, храм, где время от времени на русском служит. Вот в таких миссионерских целях, как вам кажется, допустимо переводить богослужение на русский язык?
Ну, вы знаете, я две вещи здесь скажу. Скажу, наверное, чуть более осторожно, что я не вижу никакой беды в том, чтобы эту тему начали обсуждать. Давайте скажем, все-таки тоже, может быть, еще полшага назад сделаем. Мне кажется, это вполне можно обсуждать. Вот. Я не сторонник, не алармистской позиции о том, что вот это все ужасно. Там недавно у нас один известный священник написал о том, что он для деток служил литургии на русском. И вот почитать, что у него там в Фейсбуке ему написали, ну, это все апостасия, конец света, предательство православия, как вы могли и прочее. Вот. А с другой стороны, я, безусловно, не сторонник того, что надо срочно все переводить, и тогда народ хлынет в храмы. Да не хлынет. Да? Вот. Но то, что вот какие-то вот поясняющие вещи, может быть, как этап какой-то, да, не то, что вот переводить вот для каких-то категорий все время служить там на русском, но как этап какой-то, ну, почему нет? Или литургия с элементами объяснения. Вот. А вот что мне кажется важным, вот с точки зрения именно понимания, действительно, конечно, чтение апостола Евангелия вот, должно быть понятным. Вот люди должны понимать, что читается, потому что это вот... Собственно, литургия оглашенных важнейшая, если ты не понимаешь, что читается во время вот, Евангелия, чтения апостола Евангелия, то, в общем-то, как бы ну, пропускаешь самое главное.
Ну, если это должно быть понятно, то это вопрос к чему? К качеству чтения чтецом? Или
это не
тому,
в последнюю очередь.
Это можно переводить вот на русский именно эти два
элемента. Я бы сказал так, в первую очередь это вопрос знания Священного Писания, потому что если ты Библию читал, да, и Новый Завет хотя бы там пару раз, то в принципе читаем и регулярно ходишь в храм, то, ну, я не знаю, там через 2-3 года ты все равно понимаешь, даже если ты не знаешь всех слов славянских. Вот. А это вопрос внятности чтения, и это есть такая практика, во многих, ну, не знаю, во многих тут, под словом «многие» можно смотреть, что понимать, но есть такая практика, скажем так, когда читается после славянского текста текст русский.
Или перед проповедью.
Или перед проповедью, да. И это вот... Или раздавать листочки. Вот я недавно столкнулся с тем, что раздают листочки с русским текстом апостола Евангелия. Тоже вариант.
Ну, а вот как на ваш взгляд, вот все-таки трансляция каких-то вечных ценностей, она должна быть все-таки на родном языке человека или вот на этом сакральном? Потому что ведь посмотрите.
А что вы имеете в виду?
Ну, традиционно миссия, вот православная миссия Русской Православной Церкви, взять великих миссионеров, типа там Иннокентия Московского, апостола Сибири и Аляски, он ведь на множество местных языков переводил и святоотеческую литературу, ну, да. И тем более Писание, да. Но он именно переводил, то есть это не была какая-то трансляция церковнославянского текста, он искал те образы, которые были понятны народам Севера. То есть это была реальная, очень серьезная переводческая работа. Насколько современному человеку такая адаптация святоотеческих текстов нужна? И нужна ли
ну,
она?
Ну, эта проблема, она всегда стоит перед переводчиком. Не обязательно священных текстов при переводе. На секунду сейчас отвлекусь, я просто недавно... Мне надо было проверить одну цитату в Фаусте Гёте. И я в Пастернак, в переводе Лозинского смотрел, и там, по-моему, Фауст говорит, или Мефистофель, не помню, что значит знать, вот, друг мой, в чем вопрос. Я смотрю, господи, это же Шекспир в чистом виде, то есть быть или не быть, а тут что значит знать? И я с моим, ну, так сказать, незаконченным немецким, но полез в оригинал, и вижу, что там этого нет. Там этого нет совсем. То есть я уже собирался, у меня уже в голове сложилась прекрасная стройная теория о том, что смотрите, как Гёте перекликается с Шекспиром. Ничего подобного. В немецком оригинале нету этого вот в чем вопрос вообще.
А это перевод Лозинского перекликается с переводом Пастернака.
Да,
первый перевод Гёте, второй Шекспира, да.
Да, 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 совершенно так. Да, то есть перевод, хотя у Пастернака же есть перевод и Фауста.
И Фауста, да. Да,
вот, но я, по-моему, это Лозинский был, потому что тогда бы совсем просто, да, Пастернак перекликается с Пастернаком тоже. Вот, но возвращаясь к этому, да, но мы-то говорим, все-таки мне кажется, вопрос с переводом на русский, он немножко стоит особняком, потому что, ну, близость русского к церковнославянскому, она все-таки сильно больше, чем близость там языка каких-то народов Севера и церковнославянского. Поэтому там вопрос перевода, он не обсуждается, не оспаривается. А то, что находятся, ну, какие-то вот понятные слова и образы, но это так и Священное Писание так переводилось. И, ну, множество есть примеров, там, да, как переводили те или иные вещи.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот У нас недавно в гостях в «Светлом вечере» был священнослужитель, диакон, который долгое время служил в Америке, в русской зарубежной церкви. Сейчас он в России служит, в Москве. И он потом за эфиром делился такой историей. Говорит, долго перестраивался на церковно-славянский с английского. Mm-hmm. Надо выходить, говорить «паки-паки», а я у меня в голове «ген энд ген». И вот этот сам такой маленький эпизод ставит вопрос о сакральности языка. Вот православная церковь в Америке служит на английском, на современном английском. А, насколько я знаю, сербская православная церковь очень... Тут я не погружен в вопрос глубоко, но они, насколько я знаю, активно используют современный сербский язык и только в отдельных случаях молятся на церковно-славянском. А у них какая-то другая ситуация с сакральным языком? У них какое-то другое православие получается?
Нет, ведь статус вот этого сакрального языка – это же не религиозный статус, и он не имеет догматического измерения. Это просто, ну, традиция, и я говорил, что, если вы помните, я сказал, что в религиоведении есть такое понятие, некоторые религиоведы используют сакральный язык, оно связано с тем, что в той или иной традиции, там, да, ну, там, я не знаю, там, ранний буддизм, там, пали какой-нибудь язык, да, потому что на этом языке были сделаны тексты, а в данном случае на этом языке создавалось богослужение, вот только поэтому, как он никак в, ну, не отменяет важность, наверное, переводов вот, на миссионерских там целях и так далее. И, кстати, вот очень забавно насчет паки и паки на английском. Я вот, когда только начал ходить в церковь, и вот, мы как-то говорили, оказался тоже в США, ходил там на службу, где на английском служили. И я вот, например, не зная толком церковно-славянскую, я сейчас не могу сказать, что я очень хорошо знаю, но служба, по крайней мере, мне более-менее понятна. Но я тогда думал, что паки-паки, миром Господу помолимся, это помолимся всем миром, то есть все вместе, да? И когда я услышал на английском again and again in peace, let us pray to the Lord, я понял, что миром и в мире, да, все-таки это... Вот так, так мне английский помог понять вот церковно-славянский.
А тут, наверное, еще есть свои нюансы. Русский язык и церковно-славянский, они настолько переплетены, что непонятно, что именно переводить. Это приблизительно как сейчас очень такая животрепещущая новостная тема, все, что происходит на Украине. И когда показывают какие-то кадры документальные, съемку каких-то политических деятелей, которые на украинском что-то говорят, и тут же идет закадровый перевод, иногда это уже смешно, потому что любому нормальному русскому человеку абсолютно понятно, что сказал человек по-украински.
Не всегда,
что очень,
не все.
Очень близкий. Ну, я не говорю, что все, но бывают очень смешные,
да,
ситуации.
Да, я согласен с вами.
То,
да,
же,
да,
самое, когда мы говорим о переводе там с церковно-славянского на русский. Вот, пожалуйста, классическая фраза: «Устами младенца глаголит истинное». Это абсолютно не современный русский язык. Что тут непонятно и что тут переводить?
Да, я согласен, но тут все-таки, опять же, вот с украинским я с вами, опять же, согласен, что иногда это звучит смешно, но уверяю вас, что вот если поставить какой-нибудь там более-менее сложный текст на таком литературном украинском, не так просто. Вот я более-менее понимаю язык украинский, но могу сказать, что вот я, когда я пытался книги читать, то, конечно, вот мне не хватает. И потом там есть такие неожиданные вещи. Знаете, как по-украински будет запятая, например?
Нет, конечно.
Кома, так же, как по-английски.
Да?
Да. А, скажем, галстук будет кроватка, да? То есть там вроде как в английском, галстук как в немецком, да, кроваты. Поэтому там есть такие вещи, которые, зная только русский, ты не поймешь на украинском.
Я помню, что несколько лет назад, когда в информационном пространстве возникала тема перевода Библии на русский язык, нового какого-то перевода, возможности этого перевода. Тогда вот иерархи церкви говорили, что это важная работа, но она потребует много лет и труда далеко не одного человека. А среди экспертов звучало такое мнение, что мы можем потратить много лет и перевести заново Библию еще раз на современный русский язык с еврейского оригинала Ветхого Завета, из греческого, Новый Завет, но вероятно, что Библию читать больше не станут от этого, а реакция в обществе будет, что церковь переписала священный текст, переписала Библию. Вот это нормальная была бы позиция общества? Или это тоже в ту копилку реакции о том, что все отход от чистоты православия в последние времена и так далее?
Ну, знаете, здесь может быть разная реакция. Резон есть какой-то в этом, но, понимаете, тут вот... Мне кажется, что не всегда мы можем спрогнозировать реакцию. Ведь у нас в 2010 году в рамках межсоборного присутствия разрабатывался документ очень строгий, который был связан с заменой церковно-славянизмов в богослужении непонятных или как бы дезориентирующих на церковно-славянизме же. И по правилам межсоборного присутствия был подготовлен проект, и он был вынесен на всеобщее обсуждение. Такая, как принято говорить, демократическая очень процедура. И вот некоторые критики стали преподносить это как перевод богослужения на русский язык. Но там вообще не было слов даже русский язык. Я просто это ответственно заявляю, можно это найти все. Сам документ и назывался, и был посвящен именно изменениям одних церковно-славянских слов на другие церковно-славянские. То есть то, о чем писал Феофан Затворник, там в теоретической части было все исторической, теоретической, все это обоснование и так далее. Но в конечном итоге вот документ был снят с дальнейшего обсуждения, потому что вот была такая контрпродуктивная дискуссия. Это вот, мне кажется, отчасти связано, вот, похоже на то, о чем вы только что сказали, да, когда вот такая есть реакция, и не удается из этого выйти как-то продуктивно. Но это было там в 2010 году. Вот. Я, более того, я уверен даже, что после нашего эфира кто-то скажет, смотрите, Люгойда ратует за перевод богослужения на русский язык. Хотя, как вы понимаете, я говорю ровно противоположное. Вот. Но надо смотреть. Очень не всегда понятно, как будет развиваться ситуация, какая будет реакция. Все-таки сейчас общество меняется очень быстро, и не всегда мы можем прогнозировать.
А что делать со службами, которые составляются новопрославленным святым? Вот взять тех же новомучеников. Не кажется ли вам абсурдной ситуация, когда современные авторы стилизуют текст стихир, тропарей, которые пишутся сейчас, под старославянский, который не является для них естественным языком?
Ну, вы знаете, я все-таки вот здесь глобально хотел бы сказать, что мне очень, так сказать, претит изображать из себя специалиста по всем вопросам, поэтому я скажу, что это точно не моя тема, и лучше, если вот вы хотите как-то ее на каком-то более-менее серьезном уровне обсудить, лучше пригласить, есть люди, которые эти тексты пишут. Да, и можно с ними на эту тему пообщаться.
Но вы как верующий человек.
Я могу сказать, что
в
субъективно меня это никак не задевает. Для меня это все находится в логике именно того, что мы говорим о богослужебной части, а это особый язык.
А вот акафист апостола Фоме писался же, по-моему, по заказу, по просьбе редакции журнала «Фома».
Ну, да,
мы
имели к этому отношение, да.
И он тоже именно написан на церковно-славянском.
Ну,
хотя
да,
вот
да,
писался
да,
на вашей памяти, что
ну, тут сложно говорить, что... Тут одинаково сложно говорить, что для апостола Фомы церковно-славянский был либо родным, либо неродным. Понимаете, и оба, так сказать, этих самых... Ну, то есть это не, в любом случае, не святой 20 века.
Ну, то есть если бы, чтобы завершить логически эту часть рассуждений, если, скажем, католики современные дописывают что-то в богослужебных своих текстах, они пишут это на классической латыни?
Нет, так а у католиков после Второго Ватиканского собора, то есть начиная со второй половины 20 века, вообще вот этой темы богослужения латинского и как обязательно ее нет. И месса служится на языках тех стран, ну, подавляющее большинство, насколько я понимаю. Вот, то есть латинское месса тоже есть, конечно, безусловно, но там, собственно, это и был один из серьезнейших разворотов Второго Ватиканского собора. Это отказ от мессы латинской как обязательной и всеобъемлющей. Я детали сейчас не знаю, тоже не могу сказать, но это связано со Вторым Ватиканом.
Ну, эта неделя у нас вообще такая литературная, полная всяких поводов. Тут и Патриаршая литературная премия, тут и презентация, прошедшая вот на днях, новой книги Святейшего Патриарха Кирилла. Кстати, вы на презентации были.
Был, да.
И наверняка листали книгу и знаете ее,
да,
содержание.
Да, я, естественно, это прихватил, да, поскольку...
Как вам не кажется, что там слишком концентрировано сконцентрировано много всего. Я когда просто аннотацию читала, там и история церкви 20-21 века, и новомученики, и много-много-много тем в одной книге, и я подумала, а на какую аудиторию она рассчитана? Это же такой концентрат.
Ну, я всегда вообще считал, что сконцентрированность, когда много сконцентрировано, это достоинство книги, а не недостаток. Вот. Ну, мне кажется, там вполне Святейший Патриарх, поскольку он сам присутствовал и говорил о том, почему вот он взялся за эту тему, вот, и это результат там, многолетних его размышлений, там же нет какой-то излишней претензии там, на всеобъемлющесть, а вот то, что, как вы замечательно сказали, сконцентрированность, там есть сконцентрированность мысли. Она связана с рядом тем, которые вот автор считает важными. Название, мне кажется, вполне объясняющее, там, диалог с историей. Вот, причем как раз патриарх говорил об этом, о некоем, в том числе, идеологическом прочтении истории, заметив, что, в общем, прочтение истории очень редко бывает неидеологическим. Именно неидеологизированным в таком, так я это понял, в каком-то таком примитивном смысле слова, а вот оно всегда связано с неким видением, да, этой самой истории. Вот мне-то как раз все-таки как человеку, вот на вторую часть вашего вопроса отвечая, скажу, как человеку, связанному вот с форматами во многом, было очень интересно, что вместе с бумажной версией там презентовалась аудиоверсия, и наш известный актер Александр Лыков, который, в общем, ассоциируется, может быть, с такими фильмами детективного жанра, скажем, в первую очередь. Но вот он, кстати, тоже присутствовал. Вот, он прочитал эту книгу, и мне кажется, это...
Но сейчас...
В смысле, прочитал, в смысле, записал, да.
Сейчас ведь очень много на том же Спасе поисков именно в этих форматах, там... Евангелие, которое читают вместе, и Деяния апостолов, которые читают вместе. Вам кажется, что на слух эти тексты воспринимаются лучше, чем
визуально? Да нет, мне кажется, не вопрос лучше, это вопрос, ну вот там сейчас такая цивилизация, много слушаем, есть формат аудиокниг. В каком-то смысле, кстати, наверное, это возвращение к устной традиции, да, вот на новом уровне так, есть такая какая-то особая шармантность, было так, когда-то в русском языке такое слово. В 19-м, по-моему, веке.
Простое французское слово.
Да, шармантность, да, потом оно ушло. Вот, ну, почему нет? Вот, смысл-то не вкладывается никакой другой.
А если бы Святейший сам начитал, не было бы это лучше?
Вы знаете, может быть, это было бы лучше, это просто невозможно. Ну, потому что там более 6 часов звучания, это, ну, это надо, я не знаю, где-то, сколько это надо было бы записывать, потому что он действительно в таком графике... тяжелейшим. Ну, как-то, мне кажется, это не обязательно в данном случае.
Я просто исхожу из того, что он в телевизионном формате давно освоился и прекрасно его чувствует. Все его телевизионные проповеди и выступления, они очень хорошо выстроены и очень хорошо воспринимаются как раз именно на слух. То есть они выверены именно для того, чтобы восприниматься на слух.
Ну, здесь в данном случае это все-таки печатное, то есть текст написанный, поэтому... Может быть, не так важно. Кто, мне кажется, даже интересно, что вот известный актер прочел. Вот я, например, я просто с ним не успел поговорить. Я думаю, что, может быть, как-нибудь мы поговорим с ним в каком-то формате, может, даже публичном пообщаемся, вот что его сподвигло на это, что для него было важным и интересным в этом. Тоже не просто так же человек взялся за это.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через несколько минут.
Светлый вечер. На радио «Вера».